Разговоры об искусстве. Творение может победить Творца. Творец уйдет, природой побежденный, однако образ им запечатленный веками будет согревать сердца. Я тысячами душ живу в сердцах всех любящих, и значит, я не прах, и смертное меня не тронет тленье.
Здравствуйте, уважаемые слушатели радиоканала «Воскресенье». С вами традиционная рубрика «Разговоры об искусстве». И сегодня вновь мы вместе с Дмитрием Владимировичем Суворовым, искусствоведом, кандидатом культурологии, преподавателем, доцентом Екатеринбургского гуманитарного университета, лауреатом премии Павла Петровича Бажова, продолжаем путешествовать в нашем удивительном, объемном, большом цикле, который называется «Православие и культура». Здравствуйте, Дмитрий Владимирович.
Приветствую вас.
Ну что ж, феномен седой русской старины действительно в том, что с течением веков она не устаревает и не ветшает, и из ее сокровищницы действительно соотечественники до сих пор могут черпать превосходные образцы устроения отечества, государства, дома, семьи и вообще доброго жития. «Доведают потомки православных земли родной минувшую судьбу». Вот эти пушкинские строки знаменитые, которые, наверное, призывают современного человека воспринимать древность, прошлое страны как свое родное, значимое в настоящем, которое действительно сохраняет ценность, должно сохранять эту ценность для будущего. Так вот, продолжая путешествие по нашим истокам, истокам православной культуры, истокам устроения государства, государства России, российского и Древней Руси, мы продолжаем двигаться, и сегодня вот как раз мы будем говорить с вами об эпохе, замечательной эпохе, удивительной эпохе, эпохе правления Владимира Мономаха. Да? Итак, Дмитрий Владимирович, вот этот самый мостик переходный, если возможно провести, да, от прошлого, то есть от Ярослава, там вот этот мостик к нашему Владимиру Мономаху, что же происходило вот в этом переходе?
Вы знаете, мы попадаем, вот, полностью как бы присоединяясь ко всем возвышенным словам, которые вы только что сказали, и ни в малейшей степени, естественно, не пытаясь их дезавуировать, я только скажу, что мы попадаем в предысторию едва ли не самого драматического эпизода в существовании древнерусской цивилизации. Дело в том, что между Ярославом Мудрым и Владимиром Мономахом, а их разделяет, ну, грубо одно поколение, потому что Владимир Мономах – это внук Ярослава Мудрого.
Да, да.
Между ними процесс начала кризиса и распада Киевской Руси. И мы сейчас, когда подойдем к фигуре Владимира Мономаха, мы увидим, что эта фигура в некоторых отношениях совершенно уникальна и в русской, и, может быть, в мировой истории в этом плане. Дело в том, что сразу после окончания правления Ярослава Мудрого страна вползает, Киевская Русь в смысле, в полосу тяжелейшего кризиса, который, как мы сейчас видим, в общем, оказался фатальным для этой цивилизации. Вот. И вот период Ярославичей, ну, потому что мы помним, фактически будет править сперва триумвират, единственный раз за всю историю Древней Руси триумвират, то есть тройственное правление князей на манер Древнего Рима, вот, Изяслава, Святослава и Всеволода. и затем столь же предельно драматическое и в некоторых отношениях катастрофическое правление Святополка II, двоюродного брата Владимира Мономаха. Имя Святополк в нашей традиции явно роковое, понимаете, если помнить, кем был Святополк I. Так вот, это время тяжелейших центробежных тенденций. Это время фактически начала фатального распада древнерусской цивилизации. И, забегая вперед, скажу, Мономаху с этим справиться удалось до известных пределов. И вот встает, естественно, вопрос, почему? Вы знаете, ведь всегда, когда происходит на глазах у людей крах государства, крах цивилизации, это всегда воспринимается немножко как апокалипсис. Вы знаете, вот поскольку мы говорим о культуре, самый первый в истории человечества литературно-художественный памятник о крахе цивилизации относится к эпохе шумеров. Самой древней цивилизации, вообще нам известной в истории человечества на территории современного Ирака, и сохранились потрясающие плачи о Шумере. Просто вот тексты, сейчас они расшифрованы, сейчас они переведены на европейские языки, вот, то есть 3500 лет до нашей эры это происходило, и вот тот плач до нас дошел. Понимаете? Вот как мы увидим, аналогичный плач будет и в Киевской Руси. Потом немножко скажем, что это такое. Вот, потому что всегда это воспринимается как апокалипсис, это всегда воспринимается как крах не только политический, потому что это за этим десятилетия и столетия существования страны, это поколение жизни людей, которые всегда ведь люди, когда живут и вот проживают одно поколение, второе, возникает некая иллюзия вечности. Вот как в Древнем Риме говорили, вечный город,
да,
понимаете?
Да, да. Но мы знаем этот великий пример, да, что стало с Большим Римом.
Да, так и дело в том, что когда вот этот момент возникает, когда, знаете, как шотландский философ Дэвид Юм сказал в 18 веке, солнце встает на востоке, садится на западе, мы думаем, что это будет вечно. Да. Кто вам сказал, что это будет вечно? Откуда вы знаете, встанет ли солнце завтра утром?
Да, да.
Так вот, ну это, конечно, поэтический образ, но тем не менее, вот в истории древних и средневековых цивилизаций, да и не только древних и средневековых, Советский Союз 25 лет назад, так сказать, прекратил свое существование. Так вот, всегда встает вопрос, почему? Потому что, так сказать, чтобы хотя бы понять этот механизм и понять, и по возможности не наступить на эти грабли в будущем, да. Хотя это национальный рудский вид спорта, наступание на грабли, как мы знаем.
У нас, да.
Да. Так вот, и вот что очень интересно, просто у школы мы заговорили на эту тему,
да.
Вот научная литература в нашей стране почти не смогла дать ответ на этот вопрос.
Потому это в смысле, что, почему?
Почему, да. Ну, видите, в советские годы отвечали, феодальная раздробленность, да. Как бы, ну, все запрограммировано, в Европе была феодальная раздробленность, у нас, ну, вот все и посыпалось. Так дело не пойдет. Дело в том, что я сейчас скажу одну вещь, может быть, удивительную для многих читателей, которые, по крайней мере, учатся в наших школах, где это в учебниках...
Помнится, мы в прошлый раз говорили, запасайтесь, друзья, корвалолом.
Да, да. Но дело в том, что учебники я и сегодня преподаю, в том числе и в среднем звене, и я прекрасно знаю, что тезис о феодальной раздробленности Руси до сих пор рабочая гипотеза в учебниках. До сих пор. Но проблема в том, что феодальных отношений на Руси не было. Вот я просто, знаете, вот мои студенты в университете, они уже знают, у Дмитрия Владимировича пунктик, он обязательно будет к этому привязываться.
Да.
Вот, а я почему к этому привязываюсь? Потому что это очень важная фундаментальная развилка для всей нашей дальнейшей истории и, соответственно, культуры. И чтобы моя точка зрения не выглядела экстремистской, я скажу словами Александра Сергеевича Пушкина.
Да.
В письме к своему другу, поэту Вяземскому. Феодализма у нас не было, и тем хуже для нас. Я поясню мысль. Ведь что такое феодализм, если очень просто? Это система землевладения определенная. Да. Эту систему, в общем, придумал в во франкском государстве в раннем средневековье мажордом Карл Мартел. Мажордом значит, ну, правитель двора. Да. Кстати, родоначальник династии каролингов, отец первого каролингского короля Пипина Короткого и дед императора Карла Великого. Так вот, он придумал, поскольку его государство подверглось агрессии арабов-мусульман, традиционные дружины были неэффективны, и он предложил простейшую элементарную схему. Любой, кто придет с оружием в руках защищать свою родину, любой, кто приведет отряд воинов, получит землю в приватное пользование с правом передачи по наследству.
На контрактный бонус.
Бонус, да. Из этого выросла сеньориально-вассальная система. То есть человек, готовый служить своему сеньору, стать его вассалом, получает от него землю в приватное пользование с правом передачи по наследству. Причем средневековье, которое очень любило театральность всевозможную, оформило это в виде так называемого бенефиция, то есть пожалования. Родилась даже характерная фраза «non officio con beneficio» – «не служу без пожалования». Как бы мы сейчас сказали, не работаю без зарплаты, да, понимаете? Да. Так вот, причем, что интересно, служба вассала у сеньора была не пожизненная. Они заключали, вот я прошу, чтобы сейчас слушатели постарались внимательно этот момент уловить. Вассал и сеньор заключали договор. Это была договорно-контрактная система. То есть вассал не обязан был служить пожизненно, он заключал договор на конкретный срок и после него теоретически мог уйти к другому сеньору. Он имел на это право. Но земля оставалась за ним. Вспомните Конан Дойль, Шерлок Холмс и доктор Ватсон, «Собака Баскервилей».
Да.
19 век, уже давным-давно нет феодализма, давным-давно капиталистическая эпоха, время королевы Виктории, но сэр Генри Баскервиль приезжает в свой родовой зам.
Родовой,
И это, кстати, это сохранялось абсолютно на протяжении всего этого периода. И это создавало, вот это может быть немножко неожиданный момент, это создавало основы правового государства. Потому что вассал не был просто подчиненным. Вассал имел свои четко оговоренные права. И он эти права мог предъявить своему сеньору.
Почему у нас этого?
Вот, понимаете, я к чему хочу сказать. Да, вообще, да. Вот когда мы, например, говорим о западной демократии, вот, о том, что Европа сумела создать правовое общество, там, конституцию и так далее, все прочее, у них было три очень важных платформы, на которые они опирались. И, к сожалению, ни одной из этих платформ на Руси не будет. Во-первых, это наследие Древней Греции и Древнего Рима, которое в католическом мире было осмыслено, ну, многократно более скрупулезно, нежели восточно-христианском. Во-вторых, это феодальная система. Ну и забегая вперед, скажу, в-третьем, это будет так называемое магдебургское право самоуправления городов. Я сейчас о нем говорить не буду, мы это оставим на потом, потому что с этим у нас в России будут интересные вещи. Вот. У нас впереди феномен господина Великого Новгорода, о котором я бы хотел просто целую передачу поговорить. Так вот, на Руси феодальная система не сложилась. На Руси сложилась та система, которая в Европе была до феодализма, аллодиальная система. То есть аллод – это временное держание земли. То есть, условно говоря, человек получал от князя или боярина землю, но эта земля могла быть отнята у него по усмотрению его хозяина.
Это то же самое, что у меня есть жилье, я имею право сегодня его сдавать, завтра я могу его не сдавать, правильно?
Совершенно верно, да. То есть это совершенно другая экономическая основа, и это совершенно другая, кстати говоря, психология. Потому что психология феодала предполагала абсолютную суверенную автономность в данном случае. Вот, а с экономической точки зрения феодальное хозяйство действительно в условиях натурального хозяйства, в условиях отсутствия рынка, денежной системы, а это все в Европе было данностью, как и на Руси, кстати, они, естественно, могли обособляться, и отсюда раздробленность. У нас этого механизма не было. Вообще, очень интересный момент для вот такого как бы слушателя с улицы.
Да.
Как определить, была в стране феодальная система или нет? Очень легко, это доступно любому.
Так.
В феодальных странах есть рыцарские замки.
Угу.
На Руси их нет. Вообще и на территории современной Российской Федерации нет ни одного рыцарского замка. А появляются они на Западной Украине и Западной Белоруссии.
Угу.
Ну и Прибалтика, соответственно.
Да.
То есть совершенно четкая линия. Вот ты едешь, едешь, никаких замков. И невидимую линию пересекаешь, и замки появляются. Почему они появляются? А я всегда говорю своим ученикам, неужели вы думаете, что люди Средневековья были настолько глупы, чтобы строить замок на земле, который ему не принадлежит.
Да.
Но сейчас человек будет строить дачу или таунхаус на своей земле. Вот и все. Понимаете? Там, где земля была в приватном пользовании с правом передачи по наследству, там хозяева в эту землю вгрызались.
Да. И вкладывали.
И вкладывали. Между прочим, интересное замечание. За пределами Западной Европы, вообще, кто интересуется, я отсылаю к трудам великого французского историка Фернана Броделя 20 века. Он об этом, обо всем написал исчерпывающе практически. Так вот, за пределами Западной и Центральной Европы феодализм был только в Японии. И в Японии замки есть. А в Китае, в Индии, в арабском мире и на Руси их нет. Значит, соответственно, мы приходим к тому, что объяснение через феодальную систему не проходит.
Не проходит.
Не проходит.
Дмитрий Владимирович,
да.
Итак, с какими культурными мерками мы приходим к правлению и восхождению на трон Владимира Мономаха?
Вот перед тем, как еще сказать об его восхождении, я все-таки хочу, потому что мы заинтриговали слушателя, а я все-таки хочу показать механизм, который,
так,
кстати, очень многое объяснит и в поведении Владимира Мономаха.
Так,
что было самой главной причиной распада?
Так.
Вот у Киевской Руси была одна особенность, которая не имела аналогов в сопредельной Европе и Азии. Там правил один правящий род, Рюрикович.
Да.
Во всех, без исключения, странах ее окружающих были какие-то альтернативы. Там во Франции Меровинги, Каролинги,
да,
Капетинги, там в Германии Гогенштауфены, Вельфы там, и так далее. Так вот, у нас только Рюриковичи. И замечательный русский историк Сергей Соловьев, живший в эпоху реформ Александра II, он четко сформулировал, что в Киеве правила родовая знать. То есть Киевская Русь – это родовая держава. Кстати, очень архаический вариант государственности, безусловно. То есть я так чуть-чуть, считайте, пускай слушатели считают, что я чуть-чуть как бы просто шучу в данный момент.
Так.
Но страной правила мафия Рюрикович. Да, вообще, дело в том, что итальянское слово «мафия» переводится как «семья». Ну, несколько значений, в том числе это. К чему это приводило? Поскольку правил род, поскольку считалось, что как бы все члены рода – это коллективные соправители, то на Руси в киевскую эпоху сложилось не монархический принцип передачи власти от отца к сыну, а так называемая лествичная система, то есть передача от брата к брату. Кстати, она заимствована была русичами у древних тюрок. Мы еще с вами впереди, я думаю, вернемся к этой интереснейшей проблеме, какие связи связывали нас с тюркским миром. У нас впереди феномен Золотой Орды, но об этом будет отдельный разговор.
Да.
Так вот, то есть, иначе говоря, это выглядело следующим образом. Вот, скажем, средняя княжеская семья. Обычно сыновей могло быть 5, 6, 7, 10, 12.
Так.
У Владимира Красносолнышко, если помните, 12
да,
было.
Да.
Рекорд поставил князь Всеволод Большое Гнездо в свое время. Это уже после Мономаха, это уже эпоха полного распада. У него сыновей было, если мне память не изменяет, порядка 15.
Поэтому
да.
Большое Гнездо.
Потому и Большое Гнездо.
Да.
Я принципиально дочерей не считаю, они на власть претендовать не будут. Они выйдут замуж. А вот мальчики, которые растут, они, кроме как князьями, никем быть не могли. Они даже в бояре спуститься не могут. Единственная альтернатива – монахи. Но в монахи княжеских детей уходили, в общем, ничтожные проценты. Следовательно, они все должны получить что? удел. Вот вам и механизм распада. А власть передавалась примерно так. Вот, скажем, если Ярослав Мудрый уходит из жизни,
да,
у него, грубо, вот те же Изяслав, Святослав, Всеволод. Я сейчас не беру младших. Значит, они должны перекняжить по очередности.
Да.
То есть сперва княжит Изяслав, а Святослав и Всеволод сидят и ждут, пока он помрет.
Да.
Да.
Да. Но ведь у них-то годы тоже идут, правильно?
Да, вот, значит, соответственно, все остальные сидят и нехорошими глазами смотрят на своих брательников, когда же ты уже сыграешь в ящик. Когда же они все умрут, а жизнь, кстати, человеческая в те годы была достаточно короткой, средний возраст 32-35 лет, не больше, но медицина еще та,
да,
а
да,
кроме того, люди постоянно воевали, понимаете, да, легкая рана сплошь и рядом означала смерть.
Да, да.
Дальше начнется следующее. Должны перекняжить все дети Изяслава один за другим, потом все дети Святослава, которые сидят и уже, как у Пушкина, вздыхать и думать про себя, когда же черт возьмет тебя, понимаете? Прости ты меня, Господи. Так вот, а самое главное, а вот представьте себе, что есть какой-нибудь четвертый князь, предположим, Ростислав, который умер, не побывав великим князем. Вот Изяслав, Святослав, Всеволод в истории побывали, а Ростислав, к примеру, не побывал. Его дети, согласно одной из статей «Русской правды», объявляются изгоями.
Изгоями.
То есть людьми вне закона. Вообще, изгоев было четыре категории по «Русской правде». Значит, крестьянин, который выйдет из общины.
Так.
Это, кстати, Илья Муромец. Купец, который
богатый,
взял, возьмет долг и не вернет. Это, кстати, Садко. Сейчас вы обратите внимание.
Да, да.
И, наконец, сын священника, не ставший священником. Это, кстати, Алеша Попович.
О, как видите.
То есть у нас все герои были, оказывается, изгоями.
Изгои.
За исключением Добры Никитича только. Так вот. Это люди, которых фигурально можно было убить без суда и следствия. Я прошу, чтобы слушатели этот механизм запомнили, потому что, забегая вперед, я вам просто скажу сразу, как затравку. Изгоем будет Иван Калита.
Иван Калита, да.
Основоположник, да, московской государственности.
Да.
Он будет изгоем.
Изгоем.
Это его совсем интересный факт.
Изгой – это изгоняемый, да?
Да, да.
Изгоняемый.
Так вот, естественно, что, какая мотивация поступков изгоев? Убить тех, чтобы тех, кто делает их изгоями. Не ждать, пока убьют их, убить самим. То есть в данном случае, можно сказать известными словами, хотели как лучше, получилось как всегда. То есть ведь эта мера была предназначена для того, чтобы выбраковать лишних кандидатов. На самом деле она просто толкнула князей на усобицу. Я уже не говорю о том, что вот эта чрезвычайно запутанная и разветвленная система могла приводить к чему, что, например, племянники могли быть старше дедей. Значит, путаница и бардак начались чудовищные. А Ярослав Мудрый еще немножко усугубил ситуацию, сделав то, что очень часто делали средневековые правители. Из чадолюбия, из отцовских чувств он разделяет свою державу между своими сыновьями. Плохая то услуга. Князья, увидя то, давай тузить друг друга, кто как и что во что, как напишет Алексей Константинович Толстой. То есть это, а еще прибавьте одну детальку, убивать своих родственников на Руси было не принято. Вы понимаете, ведь, скажем, в азиатских цивилизациях правитель вступал на трон и почти ритуализированно вырезал братьев. В Византии, ну, православная держава не принята, там людей, родственников, почти ритуально ослепляли или оскопляли. Так сказать, гуманизм по-византийски, понимаете? Да. На Руси это было не принято. И в результате род Рюриковичей стал напоминать гигантский фикус.
Так.
Вот такой гигантский баобаб, у которого
естественно,
множество.
Естественно, это стало порождать некую борьбу, соревнование, конкуренцию. Да,
да, и так еще мало того, ведь каждому надо дать удел. Понимаете, да. Князя проще убить, чем оставить без удела. А земля-то ведь не резиновая, понимаете? То есть в результате уже к концу XI века, то есть к моменту старта политического Владимира Мономаха, ситуация стала абсолютно вышедшей из-под контроля.
Ну что ж, уважаемые слушатели, время нашей сегодняшней передачи «Разговор об искусстве» подходит к завершению. Ну а в следующий раз вместе с Дмитрием Владимировичем Суворовым, кандидатом культурологии, искусствоведом, доцентом Екатеринбургского гуманитарного университета, лауреатом премии Павла Петровича Бажова, мы продолжим говорить о православии и культуре в нашем цикле, который так и называется. Всего вам доброго, до следующих встреч. Разговоры об искусстве.